Три года назад, в конце января, в начале февраля 2006 года, по мусульманскому миру прошла волна протестов против карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных в датской газете «Jyllands-Posten». Принял решение об опубликовании карикатур Флеминг Розе, редактор отдела культуры этой газеты. Сейчас публикация карикатур уже стала фактом истории журналистики. На прошедшем в Киеве семинаре для журналистов, работающих в постсоветских странах, Флеминг Розе рассказывал о том, как развивался этот скандал и о его значении для демократической прессы. С датским редактором беседовал Андрей Бабицкий.
Что предшествовало самой истории?
У нас не было никакого желания кого-либо оскорблять или ущемлять их религиозные чувства, но была проблема с самоцензурой в связи с освящением ислама в Дании и в Западной Европе в более широком контексте. И все началось с того, что детский писатель Дании вышел к средствам массовой информации, сказав, что я пишу книгу об жизни Мухаммеда для детей, но у меня большие проблемы найти иллюстратора. По его словам, три иллюстратора они отказались, и тот, который согласился, настаивал на анонимности. Это вид самоцензуры, когда человек не хочет появляться под своей собственной фамилией из-за того, что он боится последствий. Это была большая история в Дании, и у нас в редакции потом шло обсуждение о том, как продолжать эту тему. И тогда репортер предложил: давайте пригласим всех иллюстраторов в Дании нарисовать Мухаммеда, и мы таким образом выясним, есть ли это самоцензура или нет, и насколько это является проблемой. Это была исходная точка, и по следам этой истории я написал письмо членам Ассоциации карикатуристов в Дании и пригласил их нарисовать Мухаммеда, как они его видят. Значит, без какого-то предлога или намек на издевательство или ущемление религиозных чувств и так далее и тому подобное. Это было совершенно открытое и нейтральное предложение. И второй момент, как человек, проживший какое-то время в Советском Союзе и будучи женат на русской, имея друзей среди бывших диссидентов, я сталкивался с самоцензурой, я видел, что это может делать с обществом. И я знал, что если один человек что-то делает и идет давление на него, очень сложно, но если 500 человек или 1000 или 50 тысяч делают то же самое, будет намного труднее оказать давление, и люди могут действовать более свободно. И это был второй момент. Если, скажем, 50 человек рисует Мухаммед, может быть, в следующий раз иллюстраторы не будут отказываться, ссылаясь на боязнь или страх перед последствиями.
Несколько слов о реакции мусульман. Была ли она для вас ожидаемым и по масштабам, и по резкости, насколько я понимаю, вас неоднократно угрожали убить?
Никто этого не ожидал, даже среди тех, которые профессионально занимаются исламом. Я не сомневаюсь в том, что были люди, у которых их религиозные чувства как-то были ущемлены. Но это бывает каждый день и в каждой стране, и, слава богу, не каждый раз это вызывает такие реакции. На самом деле, расследуя цепь событий, в общем-то, здесь установлено, что это была серьезно организованная акция.
Это же были демонстрации, поджоги. Насколько я помню, это было такое очень массовое движение в разных странах, и даже, так сказать, в Дании там представители исламской общины просили у властей, чтобы оказали какое-то давление на газету, то есть с самых разных сторон.
Да, но я хочу сказать, что есть большая разница между тем, как это происходило у нас в Дании или в Западной Европе и в исламском мире. Не было никакого насилия в Дании. Да, были демонстрации, были попытки привлечь нас к судебной ответственности, но эти дела проиграли, эти мусульманские организации. А все насилие были в странах, где свободы слова нет и где не соблюдаются элементарные человеческие права. Что мне говорит о том, что как важно, когда есть такие конфликты, именно настаивать на право свободы слова. Насилие, поджоги, убийства и так далее и тому подобное, они именно происходят в странах, где люди не привыкли к только свободному обмену информацией. Я хочу сказать, в Сирии, например, не бывает никаких стихийных демонстраций. Это как будто бы, если трудящиеся Советского Союза, они вышли на демонстрацию против установки каких-то ракет США в Западной Европе во времена Брежнева. Примерно такого же рода стихийности были за этими демонстрациями на Ближнем Востоке. Это была организованная акция в каждой стране по своим причинам и по своим мотивам, чтобы показать себя представителями истинных мусульманских интересов и так далее и тому подобное.
Да, Флеминг, давайте перейдем вот к существу дела. На семинаре, на котором вы рассказывали эту историю, вы произнесли одну резкую максиму, которую не все поняли из присутствующих, что человек в свободном мире имеет право на очень многое, но он не имеет права не быть оскорбленным в своих религиозных или каких-то иных чувствах. Как эта шкала прав и их приоритет, как она располагается для вас, и как вы определяете для себя приоритет в этих правах?
Это действительно так, что человек имеет много прав в демократическом обществе. Право на передвижение, право голосовать, право на свободу религии, право на свободу выезда, въезда в страну и так далее и тому подобное. Но единственное право, которое человек не имеет, это право не быть оскорбленным. Если мы принимаем сентенцию, что человек имеет право не быть оскорбленным, мы будем иметь газеты, радио, телевидение примерно как газета «Правда» во времена Сталина. Потому что люди оскорбляются каждый день, когда они включают телевизор, когда они читают газету или смотрят кино. И уровень или порог оскорблений очень разный у разных людей, и у разных религий, и у разных футбольных команд. И если мы это принимаем как норму, тот, который кричит выше или громче всех о том, как они оскорблены, они будут определять, что можно говорить и что нельзя. И если мне что-то не нравится, что вы говорите, я просто скажу, вы меня оскорбили, замолчите, пожалуйста. Это жить по понятиям, а не по правилам демократического общества. Это примерно те же принципы, которые существуют в мафии. Ты меня уважаешь? Если нет, я тебя убью. И что очень как-то смешно в этом деле, что много, к сожалению, слишком много мусульман не понимают смешного. На самом деле это как-то очень парадоксально, но я это испытывал довольно много раз в течение вот этих событий.
Изменились ли отношения, ну скажем так, медиа и мусульманского мира или общества, скажем, датского и мусульманской общины после всей этой истории? Какие-то уроки кто-то для себя извлек или конфликт, так сказать, там перешел в какую-то скрытую латентную форму?
Я считаю, что и в Дании этот конфликт имел очень положительные последствия, и в том смысле, что эти карикатуры, на самом деле, они же не создали новую реальность, они просто раскрыли реальность, которая уже была, но очень много боялись ее трогать. И тот факт, что у нас сегодня эти проблемы интеграции, сосуществования разных культур внутри одного общества, что мы это обсуждаем в более открытой форме, на самом деле открывает путь к решению этих проблем. И вместо того, чтобы, так сказать, от них отказаться или их обойти и так далее. Есть определенная типология любого общества, когда приезжают много иммигрантов с другой культуры. Есть первый этап, когда люди как будто избегают друг друга и боятся это обсудить, потому что есть конфликт. Потом поступает второй этап, когда конфликт уже неизбежен, потому что накапливается определенный материал. И в третий этап происходит тот процесс, когда люди начинают принимать друг друга. И эти новые граждане или новые культуры, они интегрируются в какой-то новый социум. И мы сейчас в Западной Европе пока еще или находимся на первом этапе, или на втором. И я считаю, что из-за этого конфликта мы в Дании, так сказать, и впереди и многих других в Западной Европе по решению этих проблем, именно потому что этот конфликт побуждал людей к тому, чтобы действительно относиться и высказаться, и Уже есть несколько, в общем-то, конкретных результатов. Например, были созданы новые мусульманские организации, которые придерживаются демократическим принципам. До этого и много людей в Дании думали, что мусульманская община очень однородная, и оказалось, что она же такая многородная, как другие общины. У нас издаются учебники для школ, где описывается необходимый демократический канон. И мы, как датчане, как и приезжие, вынуждены думать о том, кто мы такие и что является основополагающими ценностями демократического общества. Мое поколение или поколение моих детей никогда не были вынуждены об этом думать. Я об этом думал, потому что я какое-то время жил в Советском Союзе, но большинство граждан здесь просто воспринимали это как данное. А сейчас мы вынуждены об этом думать, на какие вещи мы можем идти на уступки и на какие вещи нельзя поступить со принципом.
С редактором отдела культуры газеты «Юланспостен» Флемингом Розе беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.